Итак, у меня есть слово от Господа. Вы готовы к слову от Господа? Да? У меня есть важное слово. Это слово, которым я живу на данный момент. Знаете, есть откровение, которое, вот как бы, ну, вы знаете, что, в частности, у меня есть откровение, которое как бы, откровение, которое стало моим призванием. Откровение, которое Бог дал мне, чтобы нести его по всему миру и всю мою жизнь. Это откровение о общении с Богом, о личных отношениях с Ним, о близости, о реальном познании Бога, живом и глубоком библейском познании Бога. Вот. Но у каждого из нас есть моменты, которыми мы живем на данный момент. Вы согласны? Бывает такое. И вот есть слово, которым я живу на данный момент. И поэтому мое сердце горит этим, и мне хочется этим поделиться с вами, с телезрителями. Я знаю, что некоторые телезрители, они уже смотрели эту проповедь, когда я проповедовал ее в Москве, в церкви дорогого пастора Рика Реннера. И, кстати, вам большой привет от пастора Рика Реннера. Вот, да. И он, я проповедовал это слово буквально в прошлое воскресенье в Москве. И я знаю, некоторые телезрители смотрели эту проповедь, но некоторые пропустили и очень ждали этой возможности услышать ее сегодня. И поэтому даже проснулись некоторые пораньше, чтобы это слово услышать. Так как если на 3 часа назад, то там где-то еще рановато. Вот. Итак, я хочу поделиться с вами словом от Господа. Это слово называется «Сверхъестественный Бог». Запишите, пожалуйста, название. Эта проповедь называется «Сверхъестественный Бог». И мы будем с вами говорить о сверхъестественном Боге. И вы знаете о том, что Бог сверхъестественный. Аминь. Наш Господь – сверхъестественный Господь. И сверхъестественный Господь хочет двигаться в нашей жизни сверхъестественным путем. Аминь. Само существование Бога, то, что Он есть, говорит о том, что это сверхъестественно. И естественным образом узнать, что Бог есть, не получится. Нет такого прибора, который бы Бога мог нащупать. Да? Но Господь есть, и этот сверхъестественный Господь сотворил естественный мир. И этот сверхъестественный Бог, хотя Он невидимый, Он гораздо более реален, чем видимый мир. Потому что для некоторых людей эта кафедра, она более реальна, чем Бог. Или это здание более реально, чем Бог. Или какие-то еще вещи более реальны, чем Бог. Но дело в том, что настанет момент, когда этой кафедры не будет. Настанет момент, когда все материальные вещи, там эти стулья износятся. Их выбросят, они исчезнут. И поэтому, с одной стороны, оно вроде более реально, можно пощупать, но с другой стороны, оно временно и оно исчезнет. А Господь не исчезнет никогда. И потому кто реальнее? Господь реальнее, чем кафедра. Она реальнее на данный момент, вот прямо сейчас, но скоро это изменится. А Господь неизменный. Это слово о сверхъестественном Боге, оно родилось через то, что Господь стал в мое сердце говорить о себе и открываться мне по-новому, и говорить мне об этом как бы с новых сторон. Знаете, мы часто знаем о том, что Бог такой, такой, такой. Мы можем много о нем рассказать, и, конечно же, мы знаем, что он сверхъестественный. Но когда Господь открывается тебе по-новому, даже то, что ты знаешь, вдруг открывается не так, как обычно. Аминь. И вот точно то же самое я пережил, когда на новом уровне Господь стал открываться мне. Это слово стало рождаться в моем сердце, и Господь стал показывать мне в конце прошлого года, когда мы с нашей лидерской командой стали планировать новый 2016 год и стали думать о том, что мы можем в этом году сделать. И вот мы распланировали этот год, и вот мы подумали о том, сколько у нас есть финансовых возможностей, сколько у нас есть там партнеров. Кстати, спасибо огромное каждому, кто поддерживает наше служение. Спасибо за то, что ваша церковь одна из самых верных партнеров, и много братьев и сестер поддерживает молитвенное движение, и благодаря вашей поддержке молитвенное движение умножается, в том числе теперь в Кыргызстане. Слава Богу! И в Кыргызстане это был очень позитивный опыт, так что теперь договорились собраться в следующий раз в ноябре и, возможно, уже в гораздо большем зале. Поэтому спасибо вам, что молитва за пробуждение умножается, а значит, ответы Божьи приближаются. Спасибо вам за вашу поддержку. И также, если вдруг кто-то смотрит из партнеров по прямому эфиру, через прямой эфир сейчас, спасибо вам. Да благословит вас Господь и воздаст вам в 100 крат финансами и всем остальным. Да будет так, друзья. Вот, и спасибо огромное, Юрий Валерьевич, за вашу поддержку, и спасибо огромное за ваше сердце жертвенное и любовь к Богу. Итак, мы подумали, сколько у нас есть партнеров, и подумали, сколько у нас есть возможностей, вот на что мы можем рассчитывать. Потом мы посмотрели на нашу команду и подумали, интересно, а сколько у нас людей есть в команде и сколько мы можем сделать. И у нас есть свои ограничения в команде. Мы подумали, ну, мы, может быть, это не сможем сделать, но вот это и это мы сможем и вытянем. Вот. И также мы стали учитывать тот опыт, который у нас есть. И мы подумали, ну вот, короче, кое-что мы сможем. Мы все это рассчитали и создали такой прекрасный план на 2016 год. Мир в сердце наше пришел, и мы подумали, ну, мы с этим справимся. И когда я пошел молиться, вдруг Дух Святой заговорил со мной. И мир из моего сердца ушел. Я обнаружил интересные вещи. Иногда, когда мы планируем какие-то вещи по-человечески, в наше сердце приходит мир человеческий. Потому что ты видишь, что ты с этим справишься. Ты видишь, что у тебя получится, и у тебя есть реальная возможность это сделать. И в твое сердце приходит мир. Но когда Господь смотрит на наши планы, Он говорит, Он посмотрел на наши планы, и то, что мне буквально стал говорить Дух Святой в мое сердце, в ваших планах нет места для меня. В ваших планах нет места для меня. Вы и без меня прекрасно справитесь. Партнеров у вас хватает. Команды у вас хватает. Опыта и знаний у вас хватает. Зачем вам я? И зачем вам чудо? Вам нужно просто мое благословение, как вот, знаете, не благословение на чудеса, да, а благословение, как: Господи, вот наши планы, мы их придумали, благослови, Господь. И чтобы Он сказал: благословляю. И потом мы пошли эти хорошие планы осуществлять, но такие, знаете, реалистичные планы. А Господь настолько сверхъестественный, и Он так любит сверхъестественное, и Он так любит, когда все выходит за рамки наших естественных возможностей. Вот Господь любит выходить за рамки естественных возможностей каждого из нас. И поэтому это проповедь о том, чтобы мы все с вами, друзья и телезрители, пересмотрели то, как мы с вами планируем свою жизнь. И личную жизнь свою, когда мы планируем какие-то вещи в семейной жизни, и что-то такое, ну, что мы думаем в нашей семейной жизни, с нашими семьями, или в бизнесе, или на работе, и, конечно же, в служении Господу. Наш Господь больше наших возможностей. Наш Господь творит чудеса. И Он любит творить чудеса, потому что Он сам чудо. И написано, что Он чудный советник, Бог крепкий, Эммануил, Он чудный. И чудный — это означает, что Он чудо. Он не только творит чудеса, Он и есть чудо. Главное. И потому Он любит творить чудеса. Слушайте, друзья, ну а разве мы с вами, когда открываем Библию, мы не видим с вами в Библии чудес? Ну-ка, назовите мне все чудеса, какие вы помните из Библии. Вот просто первое, что пришло в голову. Значит, первое чудо пришло. Море раздвинулось. Спасибо вам за это, потому что во многих церквях, где я спрашивал, первым почему-то звучало: воду в вино превратил. Я не знаю почему, но надеюсь, из-за того, что это чудо было первым в служении Иисуса. Вот, да. Создание человека – это чудо. Аминь. Ну? Давай, надо громче, потому что вы там друг с другом разговариваете. Великий потоп. Красота какая вообще. Великое чудо такое, да. Сразу столько людей умерло. Красота вообще, да. Да. Великий потоп, согласен. Но это было чудо, потому что до того момента дождя не было вообще. И чудо было даже не то, что потоп, а чудо то, что Ной услышал Бога, сделал ковчег и выжил. И человечество продолжило существование и умножилось. Еще. Создание Израиля. Создание Израиля, кстати, произошло ночью, да? Когда Яков боролся с Богом. И Бог сказал, ты не Яков, ты Израиль. Другими словами, и он сказал, и назвал то место Яков Пенуэл. Ибо я видел Бога лицом к лицу. И Пенуэл переводится лицом к лицу с Богом. То есть нет Пенуэла, нет Израиля. Израиль родился в ночной молитве, в Пенуэле, пред Божьим лицом. Еще. Воскресение кого? Лазаря, например. Да? Лазарь воскрес. Иисус тоже, да. Иисус воскрес. Еще. Пять хлебов и две рыбки умножились сверхъестественно. Кстати, я здесь остановлюсь. Невероятно, ведь когда Иисус умножал пять хлебов и две рыбки, вы помните, что у учеников был свой проект, который назывался «Накормить 5000 мужчин плюс женщин и детей». Может, там было в общей сложности 20 тысяч человек. И у них был проект «Накорми голодного». И цели, задачи, там все они прописали четко. Иисусу приносят свой проект. И кто помнит, какой план предложили ученики? Распустить всех по селам. Представьте, саранча такая, просто по селам. Тысячи людей пошли, есть. И они говорят, у нас есть план, давайте объедим все деревни. Представьте, давайте этих голодных людей спустим просто, отпустим, они пускай идут везде и едят. Вот. Иисус просто спас все близлежащие деревни от нашествия голодных учеников. Ученики, мы с вами тоже ученики Иисуса, мы бываем очень голодные иногда, да? И они говорят, давай отпустим, и пускай деревни их накормят, пускай местные жители их накормят. А Иисус что им ответил? Вы дайте им есть. Они говорят, нет, нет, пусть эти деревни дадут. Он говорит, вы дайте им есть. А в деревнях еда есть, а у них еды нет. Видите, Иисусу не нравятся естественные пути. Ну, как бы можно, но не прикольно. Ну, как бы, ну, он сверхъестественный. Бог сверхъестественный. Ну, как бы, ну, можно, но пошли все поели, ну, Он говорит, вы дайте им есть. И он потому их проект подчеркал и говорит, в вашем проекте нет места для меня. И в вашем проекте накорми голодного нет места для чуда. И потом он помолился, дал им эти хлебы, да, дал им эту рыбу. И следующее чудо, знаете, в чем было? Что ученики понесли это. Потому что, знаете, многие бы сказали, ну, какой смысл эти пять хлебов и две рыбки отдать первым нескольким людям? Вот они сейчас едят, а там столько тысяч за ними. Какой смысл им отдать? И многие даже не пошли бы. Мы так часто думаем, да какой смысл с этого одного звонка? Да какой смысл с этой одной встречи? Да какой смысл с этого имейла, который я могу послать? И даже не посылаем. Даже не посылаем. А ученики сделали вот этот один шаг к людям, дали, и вдруг чудо начало происходить. Нам надо выполнять нашу естественную часть. Аминь. В чудесах. И слушаться Бога, делать, что можешь делать. Мы не делаем чудеса, Иисус делает чудеса. Но нам надо сделать свой шаг. Аминь. Итак, видите, как интересно. Был естественный путь, а Иисус говорит, а давайте в наших планах оставим место для чуда. Видите? И пошел сверхъестественным путем. Еще чудеса. Манна с небес прям валилась на них. Да, 40 лет. Что еще? Масло не заканчивалось. Да. Там, кстати, если про пустыню говорить, манна, потом что там еще за чудеса были? перепела, прям мясо, прям шашлык прям летел на них, представляете? Прям сразу на шампурах, прям. Представляете? Мясо, перепела летели со всех сторон. Пустыни, представляете? Еще какое там было чудо? Одежда не снашивалась. 40 лет. Представьте, если бы нам, вот, надо помолиться, да, Господи, пусть одежда не снашивается 40 лет и не выходит из моды. Представьте, 40 лет в пустыне модно одевались. Вообще, красота. Что? Одежда вырастала вместе с человеком. Очень может быть, я не думал об этом. Новая мысль. Я вижу по вашему серьезному виду, что, видимо, так и было. Я верю. Я верю. Я верю. Вот. Вместе с ребенком росла одежда. Я думаю, что эта маечка растягивалась долго. Потом они ее снимали в земле обетованной. Разрезали, видимо. Вот так еще. Вода из скалы. Прямо из скалы. И вода горькая стала сладкой. Да? Столько чудес. Столб облачный, да? И огненный ночью. Столько чудес было только в пустыне. Что еще? Каменные скрижали. Прям сверхъестественно Бог сам написал. Рождение Иисуса, непорочное зачатие Иисуса. Солнце остановилось. Представьте, то есть земля перестала крутиться. Перестала крутиться. Интересно, что произошло в Африке, да, в этот момент? Мне интересно. И на Северном полюсе. Кости покрылись мясом. Днем облако, ночью столб огненный, да. Еще? Ну, может, с заднего ряда кто-то там докричится до меня? А? Ну-ка, чудо какое-нибудь. А? Стены Иерихона рухнули. Аминь. Сверхъестественно. Стены рухнули. Еще. Дрова загорелись на жертвеннике. Еще. Громче. Иисус шел по воде. И Петр тоже шел по воде. Аминь. Смотрите, сколько чудес. Иона в чреве кита. А чудо в чем? Что его выплюнули, чудо, да? Что его выплюнули, да еще на нужной остановке. Да, это сверхъестественно. Еще. Воскресил сына матери. Аминь. И дочку воскретил. Аминь. Слепые прозрели, да. Енох исчез. Ищем до сих пор. Что? Гадаринского бесноватого освободил, и он пришел в здравый разум, и все перепугались, да. И стадо свиней ушло с обрыва, да? Чудо вообще, сверхъестественно. Не все были рады этому чуду. А Филипп, как это называется, телепортировался вообще. Он в одном месте пумс, исчез, и в другом месте пумс появился. Представьте, сверхъестественно. Еще. Ослица заговорила человеческим языком. Представляете, домой приходите, ваша кошка говорит «Привет». Реально вообще, просто вспотеешь сразу вообще. «Как дела?» спросит твоя собака. Еще. Горящий куст. Куст горел, ну, что горел, понятно, не сгорал. Да. Еще. Пятидесятница. Дух Святой сошел, языки пламени над головой, и как заговорили на разных языках, и все в удивлении, потому что слышали все свои наречия. Еще. 10 египетских напастей. Аллилуйя! Слава Богу! Мухи, лягушки, всякие, саранча, чего там только не было вообще. Да, это было сверхъестественно. Еще. Сидрах, Месах и Авдинаго в печи не сгорели, сгорели только веревки. Смотрите, сколько чудес. Еще. Даниил выспался на львах. Аллилуйя. Еще. Давид победил Голиафа. Это было сверхъестественно. Мальчик против здорового мужика, воина от рождения, вышел и с первого раза камнем и прямо точно в цель. Сверхъестественно. Еще. Освобождение Марии Магдалины, да? Иосафат через прославление победил своих врагов. Группу прославления поставили впереди танков. Перед танками. Что рухнули? В темнице оковы, сверхъестественно, упали прямо. Двери открылись, и они пошли, да? И Петр пошел, да. Еще. Исцелил прокаженных Иисус, да. Иисус при закрытых дверях оказался среди учеников. Сара в 90 лет родила. Аллилуйя! Представьте по новостям, да, бабушку показывают 90 лет, и с младенцем в руках говорит, да, родила я, говорит, детки. Да, представляете вообще? Еще. А? Тавифа ожила. Кстати, очень поучительная история, потому что написано, кто-то, Петр ее воскресил, да? И они показывали ему одежды, которые она делала. И говорит, смотри, сколько она нам всего делала, говорит, не можем ее отпустить. Воскреси ее. Урок такой, надо пользу приносить, чтобы тебя воскрешали, чтобы говорили, нет, не отпустим, иди сюда. Еще. Слепорожденный прозрел. Аминь. Ученики, помните, как крайнего искали, да? Говорят, кто согрешил, он или родители его? Представьте, спорят, нет родителей, нет он. И вдруг от них отсоединяется Иисус, просто исцелил и пошел дальше, пока они спорят, да? Это тоже для нас большой урок. Надо концентрироваться не на том, кто крайний, надо решать проблему и идти дальше. Еще. Иисус исцелил ухо, которое отсек его апостол. Аллилуйя! Апостолы иногда отсекают уши, Иисус их исцеляет. Мы, служители, иногда бывает тоже, да, чуть-чуть подравниваем именно ближнего своего. Если вдруг лишнее у него там что-то есть. Иисус идет следом, ай-яй-яй, и назад приделывает. Еще. Тень ушла назад, по-моему. Или вперед. Короче, тень отодвинулась, да. Еще. Расслабленный встал. Павел и Сила, когда, да, тоже темницы, узы ослабили, да. Гедеон. Вот сегодня про Гедеона мы поговорим. Гедеон победил с 300 гедеоновцами огромное полчище. Да. Хорошо. Хорошо. Давайте здесь остановимся. Итак, вы видите, мы же перечислили мало чудес. Вы помните еще чудеса? В Библии есть больше чудес. Больше чудес, намного больше чудес. Мы с вами так просто бегло пробежались. Посмотрите, мы с вами читаем Библию, наполненную чудесами. Задумайтесь, она вся полна сверхъестественного. Мир не такой, как видят наши глаза, слышат наши уши и как нам о нем рассказали. Не такой. Мир такой, как о нем написано в Библии. И в Библии написано, что возможно все. Мы живем в интересном мире. Мы живем в мире, в котором возможно все. И когда ты читаешь Библию и читаешь все эти чудеса, ты понимаешь, нет ничего невозможного. И только наше мышление ограничивает нас. Нам надо растянуть наше представление о реальности и о том, что может происходить, что не может происходить, когда оно может происходить, с какой скоростью оно может происходить. Нам нужно изменить представление о себе, о своей жизни, в том числе о том, что мы можем, что мы не можем. Как часто мы говорим, я не могу этого сделать, у меня не получится, я не справлюсь, я не знаю. В это самое время мы можем, и мы бы справились, если бы сказали по-другому, и подумали бы по-другому, сказали бы, я смогу, и взялись бы за дело. Потому что все больше, чем мы себе представляем. Мир больше, чем мы себе представляем. Прямо сейчас, возможно, во много раз больше. И Господь хочет вывести нас на свободу, на просторное место. чтобы мы ощутили, что прямо сейчас гораздо больше возможностей. Итак, смотрите, Библия полна сверхъестественного. И читая Библию о сверхъестественном, ну как не поверить в сверхъестественного Бога и в сверхъестественную жизнь с Ним? Есть два пути. Когда мы стали планировать наш год, Господь стал говорить в мое сердце о том, что есть два пути, как можно жить. Можно идти естественным путем, просто пешком по земле, а можно идти сверхъестественным путем, как будто лететь на ракете. И Господь призывает нас идти сверхъестественным путем. Ему нравится сверхъестественное, потому что наш Бог сверхъестественный. Итак, мы с вами вспоминали, некоторые чудеса. И вспомнили, например, про Иисуса и умножение 5 хлебов и 2 рыбок. А вы помните еще одну историю, где Иисус выбрал сверхъестественное, когда Он отправил учеников по двое проповедовать? Помните? И отправляя их в миссионерскую поездку, кто помнит, сколько Он им денег дал с собой? Он им не дал ничего, но более того, Он что сделал? Он у них забрал. Он говорит, не берите с собой. Почему он так сказал? Потому что было золото. У них же были пожертвования. Иуда там ящик носил, вы помните. И были партнеры, которые служили. Женщины служили имением. Ему ходили с ним и поддерживали его с карточкой. И платили, где надо было. Вот, да, по счетам. Вы помните. И поддерживали его. Но когда Иисус отправил учеников, что Он сделал? Давайте откроем это место Писания. Вот, посмотрите его. Давайте откроем вместе. Матфея, 10 глава. С 5 по 10 стихи. Матфея, 10 глава, с 5 по 10 стихи. Стих 12. Послал Иисус, говоря им. Давайте сразу с 9. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. А выше еще в 8 стихе он сказал, больных исцеляйте и так далее, даром получили, даром давайте, еще нельзя на этом зарабатывать. Представляете, смотрите, что он делает, говорит им, идите, проповедуйте, но зарабатывать нельзя. Более того, говорит, все золото из карманов достаем. Может быть, он попросил их попрыгать. Попрыгали. Раз у кого-то звенит. Говорит, так, достаем все золото. Так, раз, достали. Кто-то стоит с рюкзаком. Он говорит, что это у тебя? Рюкзак. Он говорит, так, рюкзак снимаем, рюкзак сюда, лаз складываем сюда. А это у тебя что здесь торчит в кармане? Носки. Зачем тебе носки? Запасные. Так, носки все сюда, все в кучу. Так, у кого что еще? Ну, я взял с собой там просто запасную одежду. Так, всю одежду сюда складываем. Так, хорошо, все забрал, они стоят вот так просто без запасной одежды, без рюкзаков, без сумок, все сложили, с палками стоят. Он говорит, так, посохи тоже с собой брать нельзя. Задумайтесь, с посохом же удобнее идти. Видели когда-нибудь, как люди гуляют с палками? А видели, иногда даже с двумя ходят. Очень удобно. Вот. А он им говорит, так, палки все складываем. Представьте, 12 палок складывают вот так в ряд. 12 палок лежит, они стоят вот так без ничего. Представляете? И потом дальше он им говорит, ну все, вы готовы к миссионерскому путешествию. С Богом! Но вообразите, и они без ничего пошли в дальнее путешествие. По разным селам, по разным городам. Пешком надо было ходить. И не было там транспорта всякого. Это не то, что ты там сел и поехал на поезде, на каком-нибудь. И представьте, а знаете, что он сделал? Он им придал вид людей, которым не хотелось давать денег и поддерживать их. Потому что в то время была культура, когда людей хотели поддерживать. Ну, когда странников хотели поддерживать, путешествующих людей хотели поддерживать. И если, например, шел какой-то путник, то как бы это как восточная культура, надо было принять его в свой дом. Это как было как честь, это как благословение. Да? И в Библии часто написано, что нужно поддерживать сирот, вдов и странников. Потому что ну, такая культура была, и как бы это тоже, то же самое время такая социальная система была. Так было организовано. И поэтому, если бы по ним заметили, что они путники, кто-нибудь захотел бы их принять в свой дом и накормить их, и благословить их. А они выглядели так, как будто не путешествующие. Как будто так вышли, знаете, подышать свежим воздухом. Прогуляться просто. Мимо проходили вот так вот просто. И он специально им придал такой вид, чтобы они даже не походили на путешественников. И им бы не хотели помогать. А знаете почему? Он им просто сказал, трудящийся достоин пропитания. То есть, другими словами, Господь о вас позаботится. Ведь это он им сказал в 10 главе. А там в 5, 6, 7 главе он учил их в Нагорной проповеди, что Бог заботится о птицах, Он заботится о лилиях. И Господь вас благословит, маловерные, не бойтесь. Господь обеспечит вас и знает ваши нужды еще прежде вашего прошения у Него. Помните все это? И они кричали «Аминь!» Он говорит, ну раз аминь, так давайте посохи сюда, все, золото сюда. Говорит, идите, Бог о вас позаботится. Видите, Иисус любит сверхъестественное обеспечение. И отправил их вот так вот. И таким образом, когда мы что-то планируем, нам нужно, когда мы что-то планируем, оставлять место для чуда. Повернись своему соседу, скажи ему, оставляй место для чуда. Оставляй место для чуда. Когда планируешь, оставляй место для чуда. Планируй так, чтобы было место для чуда. Иначе тогда зачем нам Бог, если мы можем справиться сами? Зачем Бог тогда в наших планах, если мы распланировали свой год, распланировали свои конференции, свои проекты, и у нас все получится? Зачем тогда нам Господь? Чтобы потом просто все сделать самим и потом сказать, это Господь, ведь... Это без Него мы бы даже дышать бы не смогли, ходить бы не смогли, и утром у кровати даже тапочки бы не нашли. Это, кстати, правда. И все по милости Божьей. Но знаете, есть разница, когда ты планируешь вещи, которые заранее ты знаешь, не вытянем, не справимся. Денег не хватает, людей не хватает, знаний не хватает, но в сердце есть, но Господь говорит, но Бог показывает, и мы идем, и мы это сделаем. И вот тогда ты действительно начинаешь молиться, прося у Бога помощи. И говоришь, Господи, помоги, Господи, благослови. И чудо приходит. И вот тогда чудо приходит. Вот. Не случайно Иисус, Он прежде чем раздавать 5000 хлеба и рыбу, помните, что перед этим Он попросил, что все люди сделали? Легли. Легли. Все легли. А зачем Он их положил? Кто знает? Зачем? Перед раздачей еды все возлегли. Зачем? Зачем? Потому что они ели лежа. Они же лежа ели. Рисуют Иисуса с учениками за столом. Не сидели они за столами. Это же Восток. Даже здесь, в юрте же, да, у вас юрта стоит во дворе. И стоит юрта во дворе. Юрта до сих пор, да? Я был же в ней. Там же возлежат. Даже у вас, правильно? Возлежат же все в юртах. И они возлежали. Это равнозначно тому, что он их посадил за столы в столовой. А еды нет. Можете себе представить? Представьте. Еды нет, а все за столами. Ложки раздали, вилки, тарелки поставили. Ну, образно говоря. Представьте. А еды нет. И потом он ученикам говорит, ну несите, кормите. Представьте. И вот именно вот это нравится Иисусу. Когда ничего нет, ничего не хватает, а ты делаешь шаг веры и идешь всех кормить. Потому что чудо происходит в последний момент. Вот это особенность чудес. В последний момент происходит чудо. Когда ты делаешь шаг веры. Вот такие дела. И когда Иисус им говорит, идите, не бойтесь, слушайте, все вернулись, с голода никто не умер. Еще, наверное, вернулись с благословениями и с посохами. И Бог о них позаботился. Вот. А давайте с вами откроем Амос 9 главу. Ну-ка посмотрите, сильное место Писания о сверхъестественных чудесах со временем. Вы знаете, что Господь хочет для вас сделать сверхъестественное чудо со временем? Время подвластно Богу. И время – это не неизменная составляющая. Это переменная составляющая. И Бог может делать чудеса со временем. И вещи, которые могут происходить быстро или должны происходить быстро, Господь может замедлить. А вещи, которые должны происходить медленно, Господь может сделать быстро. Разве с исцелением это не происходит порой, да? Ведь наш организм восстанавливается тоже медленно, сам по себе. Да, он же может, допустим, простуда. Ну, если даже не молиться, некоторые вещи сами пройдут, правильно? Ну, организм борется с болезнями. Но в то же самое время Господь может мгновенно исцелить от простуды. И естественные процессы вдруг сверхъестественно ускоряются. И чудо даже не в том, что мы от простуды исцелились, потому что организм побеждает это. Но чудо в том, что мы сегодня исцелились от простуды. Раз, а насморка нет, раз, а кашель исчез. Бог может творить чудеса со временем. И посмотрите, Амос, 9 глава, мощное место Писания. В тот день восстановлю скинию Давидову падшую, с 11 стиха, Амос 9:11. Заделаю трещины в ней, разрушенные восстановлю, устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома, всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Итак, Бог хочет восстанавливать скинию Давида, и это круглосуточная хвала и поклонение, нон-стоп, без остановки. Вы помните, Давид это сделал, и днем и ночью они славили Бога, пели Ему и также молились. И Бог хочет восстанавливать это, а также характер и сердце Давида, конечно. Вот. И, кстати, мы планируем сделать 100 молитвенных комнат к концу 2017 года, помогая разным поместным церквям, союзам церквей начинать молитвенные комнаты с хвалой и поклонением 24/7. И к концу следующего года стартануть, а потом наращивать больше и больше, помогая всем. И, ну, мы тоже будем открывать молитвенные комнаты, как молитвенное движение, и уже мы первую начали. Но при этом мы будем помогать всем желающим, не создавая структуры, а просто поддерживая и помогая. Вот. И Господь хочет, это Его желание, восстанавливать скинию Давидову, чтобы народы взыскали Его. Представьте, как сильно, если молитва за пробуждение Казахстана будет без остановки и днем, и ночью. 10 лет, например, без остановки, 20 лет без остановки. Это воля Божья, друзья. И это то, что Господь планирует сделать в ближайшее время. И Господь говорит в 13 стихе, смотрите, вот внимание, чудеса со временем. Ну-ка попробуйте мне объяснить, как это возможно. Смотрите. Вот наступят дни, говорит Господь. Обратите внимание, Господь, можно добавить, сверхъестественный Господь. Сверхъестественный Бог. Когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля. И горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И там и возвращу из плена народ мой. И застроят там города, пустыни там и так далее, виноградники на сайт. И вот, смотрите, он говорит, настанет время, настанет дни, когда пахарь застанет жнеца, топчущий виноград сеятеля. Ну-ка попробуйте это просто вообразить. Итак, поле, поле, телезритель, поле. Идет пахарь с плугом, там, с валами, идет пахарь. Приходит на поле, а туда же приходит жнец. Или сеятель, с мешками семян, приходит сеятель. А этот еще не вспахал, просто приходит сеятель. Вдруг смотрит, еще кто-то идет издалека. Они так вот сделали руку, смотрят, кто-то идет. Кто это идет? Идет жнец. Можете себе представить? Человек, собирающий урожай. Представьте. И смотрят, с другой стороны еще один идет. Они говорят, а это кто идет? А это идет топчущий виноград. Тот, кто будет обрабатывать и в мешки, и потом это все, значит, сливать. И они все собираются на одном поле в одно время, и все выполнили свою работу. Объясните мне это. Давайте. Что думают на последнем ряду? Объясните мне это, телезрители. Вот я ваши все комментарии потом прочитаю и обязательно на них отвечу. Вот объясните мне. Вот как это вообще возможно в принципе? Чтобы сверхъестественным образом, вот так вот, они выполнили свою работу. Ведь так же не бывает, хочется каждому из нас сказать, правильно? Так же не бывает. А это, знаете что? Это чудо со временем. Когда произошло невозможное. И поэтому, когда мы видим, что что-то должно происходить определенным образом, должно происходить там медленно и долго, это хорошо, это правильно. Но возможно все. И нет ничего невозможного. И мы можем планировать вещи и ожидать их через много лет. А Господь говорит, ну, вы можете ждать их через много лет. Я рад вашим планам, что они произойдут там когда-то, в том числе у нашего служения есть долгосрочное видение. И Господь стал говорить нам о развитии молитвенного движения, прежде всего во всех странах бывшего Советского Союза и вокруг, и о том, чтобы о развитии молитвенного движения на 50 лет вперед. Господь стал говорить нам о разных проектах, о разных делах, и о том, чтобы, во-первых, продолжать служение и наращивать молитвенные обороты. Одна из причин, почему Бог нам об этом сказал, потому что написано везде, в молитве будьте постоянны. В молитве важное дело не бросать ее, как в личной, так и в массовых молитвах, масштабных. И Господь нам стал говорить. И мы так, знаете, себе в голове представили, что когда-то, это однажды произойдет, вот там вот в то время. Господь смотрит на это и говорит, ну, классно, вы можете это ожидать. И может быть, тогда вы дождетесь, что через 10 лет это случится. Или через 20 лет случится там такое вот, что вы там думаете, что однажды там вот когда-нибудь на стадионах вы сможете собираться. Мечтайте, мечтайте, что однажды там когда-нибудь... А Господь говорит, а я могу это сделать в этом году. Ваша реакция. А Господь говорит, я могу это сделать в этом году. Вот мудрый человек, знаете, как ответит? Господь, ты говоришь. Как один человек сказал, верю, Господи, помоги моему неверию. Ты говоришь. Как бы вроде и не сказал да, это Марфа так сказала. Иисус говорит, веришь, что я могу Лазаря воскресить? Она говорит, верю, что воскреснет в последний день. Помните? Верю, в последний день воскреснет. А Иисус говорит, я есть воскресенье день. Говорит, последний день пришел. Ныне время благоприятный, день спасения. Эй, Лазарь, иди-ка сюда. И выходит из гроба. Представляете? А она говорит, верю, что однажды, через много-много столетий и тысячелетий он воскреснет. А Иисус говорит, хочешь чудо увидеть со временем? Что то, что ты ожидаешь через тысячелетия, произойдет сегодня. Лазарь, иди сюда! Слушайте, иногда мы вот так вот сами свои чудеса запланировали через много лет. Спасение своих родных и близких, финансовое благословение, исцеление своего здоровья. Мы запланировали уже в своей голове, что однажды, а вы знаете, что все по вере. И что мы порой сами свои чудеса отодвигаем от себя. Ведь вера, Римлянам 11:1, кто помнит, что там написано? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера есть осуществление ожидаемого. Вы видите, что чудеса в чудесах имеют огромную роль. Наши с вами ожидания. Ожидания. Скажи соседу. Ожидания. Скажи. Ожидания. Знаете, зачем? Чтобы мы обратили внимание на это слово. Чудеса и ожидания вместе. Не ожидаешь, ничего не произойдет. И все возможно Богу, все возможно тому, кто в Него верит. И все ограничения только в нашем разуме, друзья. И этих ограничений не существует на самом деле. Слава Богу, телезрители, вижу ваши комментарии. Слава Богу, уже много комментариев написали. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Вот, и я вижу ваши комментарии. Смотрят, пусть Господь благословит планы, слава Богу. Также вижу, что большая часть нашей команды смотрит прямо сейчас прямой эфир. Дорогие, спасибо большое, что вы вместе с нами. Люблю вас. И сегодня уже вылечу к вам и обниму всех вас. Слава Богу! Слава Богу! Итак, идем дальше. Итак, Бог хочет творить чудеса со временем, и вещи могут происходить быстрее. Вы принимаете это в свою жизнь? Ожидаемые благословения могут прийти раньше, чем мы ждем. Прими это слово для себя. Потому что тот, кто скажет «нет», так и будет ему. Кто скажет «принимаю», так и будет со мной, так и будет с ним. Удивительно устроен мир. Удивительно устроен мир. Удивительно. Ты принимаешь, что ожидаемое тобой чудо произойдет скоро? Принимай. Расширь свое мышление. Включи свое воображение. Пускай не дьявол использует наше воображение. Знаете, наше воображение на такую ерунду представляет. Ребенок чуть-чуть задержался со школы, и все, там уже картины страшные вообще. Чтобы лучше не заглядывать в эти картины. Хорошо, что их не видно никому больше. Или там еще что-то, знаете, там просто намек. Человек просто не позвонил, а у нас уже там просто детектив в голове. Человек просто не позвонил. Или не разговаривали с каким-то человеком некоторое время. Просто не созванивались. И думаем, уже, наверное, не любит меня. И я ему не нравлюсь. Вот почему в голову лезет вот всякая ерунда? И наше воображение порой работает на нашего врага. Слушайте, отдавайте свое воображение. Отдадим Творцу его. Пусть наш Творец использует наше воображение для того, чтобы воображать, как исполняются обетования Слова Божьего в нашей жизни. И причем исполняются сегодня. Потому что надежда это в будущем, а вера говорит сейчас. В духовном мире это уже есть у нас прямо сейчас. И это проявится в физическом мире, но у меня уже это есть. Говорит вера. Итак, чудеса могут происходить сегодня. И давайте с вами откроем Судьи, 6 главу, и перейдем к истории про Гидеона. И вот эту историю мы рассмотрим с вами чуть-чуть подробнее остальных, потому что в этой истории есть много назидания для нас. Телезрители, вы готовы к истории про Гидеона? Открывайте, пожалуйста, вместе со мной историю про Гидеона. Вы любите Гидеона? Вам нравится Гидеон? Мне нравится Гидеон. А гидеоновцы? Тоже нравятся. Слава Богу, мне тоже нравится. Итак, давайте откроем Судьи 6 главу. Судьи 6 главу. Вот все, о чем мы говорим с вами, написано здесь. Через то откровение, которым я сейчас с вами делюсь, мы потом в результате распланировали 2016 год совсем по-другому. Я не просто с вами делюсь как проповедью. Наша жизнь изменилась. Потому что Господь вернул нас снова назад. Потому что, знаете, иногда бывает, ты верой движешься, еще, а потом однажды думаешь, может быть, хватит рисковать? Потому что в вере всегда есть риск. Может быть, хватит рисковать? С одной стороны, риска нет, потому что Господь же верен. А с другой стороны, риск есть в плане того, что наши эмоции, так говорят, и как бы ты чувствуешь, что ты рискуешь. И может быть, давайте прощупаем вот так, и потом дно нащупаем, и сделаем шаг веры. Вот это мы так любим делать, шаги веры, знаете? Вот так именно, опа-на, и потом шагаю верою, уверенно. А если Господь говорит, а я вижу, что там дно есть, шагай, не бойся, а тебе не видно, вот просто вода мутная, и не видно, есть там яма или нет. А он говорит, шагай в эту воду, не бойся, смело. И ты так раз, и кто его знает? Как евреи тоже, да? За ними гонится фараон, море тут. И Бог им говорит, прямо через море бегите. Красота, да? Как через море? Он говорит, да вот, напрямки, так короче. Куда бежать? Где напрямки? Тут же море. Он говорит, возьми, палку воткни. Представляете вообще? Это то же самое, воткнуть палку, это то же самое, что раздать 5 хлебов и 2 рыбки. Это то же самое, что сделать один звонок или послать один имейл. Мелочи, которые порой мы недооцениваем в чудесах. И думаем, что да разве это же не вариант, мы думаем. Вот знаете, в чудесах важно выполнять свою часть на 100%. Скажи вот соседу, выполняй свою часть на 100%. Выполняй, телезрители, выполняйте свою часть на 100%. И чудо обязательно произойдет. Вы знаете, не может не произойти чудо, конечно, если это по воле Божьей, однозначно. Если мы свою часть выполнили в чуде на 100%. Не может не произойти чудо. Ну не может не произойти. Знаете, в чем только дело? Что иногда, когда мы уверены, что это 100%, это не 100%. Еще есть 10%, которые нам не нравятся. И которые мы говорим, ну это же не вариант. Ну, этому человеку точно не буду звонить. Он же точно не даст. Или там скажет нет. Ну, или, ну, а вот к этому мы уже обращались. И потому, ну не буду же я еще раз к нему звонить. Вспоминается история про друга, который просил хлеба и просил еще раз. И почему-то не посчитал, что постучать еще раз – это не вариант. Почему мы иногда, постучав один раз, говорим, ну, как бы это же не вариант постучать еще раз? А? Если друг стучал и стучал снова и снова, а вдова, которая просила судью неправедного ее защитить, разве сказала, ну, это же не вариант? Он же сказал нет! Ну нет, так нет, пошли. Это же не вариант к нему еще раз обратиться, ведь он сказал нет. Вот, у нас бывает такое, что мы выполняем свою часть на 80%, на 90%, но не на 100%. Знаете, когда произойдет чудо? Когда ты знаешь точно, что вот просто нереально сделать что-нибудь еще. И ты говоришь, Господь, покажи мне что-нибудь еще, что я могу сделать для чуда. И если вдруг Господь тебе хоть что-нибудь покажет, сделай, даже если ты считаешь, что это, да это, разве это сыграет роль? Не думай об этом, просто сделай, если это пришло к тебе. И когда ты реально вот смотришь, и ну вот ты свою часть, ну вот прям полностью выполнил, ну прям совсем, ну прям, ну реально вот дошел до потолка. Вот успокойся в уповании теперь. И ожидай свое чудо от Бога. И ты увидишь, как Бог явит свою славу, потому что Господь верен. И Господь сверхъестественный. И Господь близко. И Он подхватит тебя и сделает чудеса. Уж кто-кто свою часть выполняет, так это точно Господь. Итак, давайте посмотрим Судьи, 6 главу. В 1 стихе написано, «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». И предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. И возопили сыны Израилевы к Господу. Давайте здесь остановимся, потому что там много деталей. Пришел пророк, сказал, что у вас эта проблема из-за того, что вы отошли от Бога. И также он сказал, вернитесь к Богу назад. И затем давайте сразу мы перескочим в стих 11. Мы будем просматривать только некоторые моменты. 11 стих. «Пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиевезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтоб скрыться от мадианитян». Итак, Гедеон боялся. Боялся. И он скрывался. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Вы видите, что иногда, когда мы с вами чувствуем себя слабыми, иногда, когда мы ощущаем, что мы не можем, мы не справимся, и у меня не получится, Господь на нас смотрит и говорит, ты сможешь, ты справишься, у тебя получится. Прямо сейчас тебе Господь говорит, прямо сейчас говорит Господь тебе, ты сможешь. Прямо сейчас Господь тебе говорит, у тебя получится. Прямо сейчас Он тебе говорит, ты справишься, ты это сделаешь. Скажи своему соседу, это слово от Господа, ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь. У тебя получится. Господь пришел и говорит ему, муж сильный, то есть ты сможешь, у тебя получится. Давайте смотреть на себя глазами Бога. И говорить о себе Его слова. Если он верит, что у нас получится, да будет нам по слову его, у нас получится. Аминь? Аминь. Итак, Гедеон услышал, Господь с тобою, муж сильный. И это наставление в вере. Господь его стал наставлять в вере, изменять его взгляд на себя. Итак, идем дальше. И теперь мы прочитаем, давайте дальше будем читать, 13-й, давайте посмотрим, 15-й стих. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля, вот и племя мое в колене Манасиевом самое бедное. Давайте здесь остановимся пока. Говорит, как спасу я Израиля, ведь мое племя в колене Манасиевом самое какое? На что сослался Гедеон? На бедность? А что такое бедность? Денег не хватает. То есть, когда ему сказали, я хочу сделать чудо, что он сказал? А денег не хватает на чудо. А разве на нас это не похоже? Мы не против чудес, но денег не хватает. Да, я прошу у Бога, там что-нибудь даже бывает в жизни, там прошу у Господа, Господь, благослови меня, но денег не хватает. И он, представляете, ему говорят, я тебя посылаю, иди и спаси Израиля. А он говорит, так у нас денег не хватает. Говорит, ты иди к тому, кто побогаче. Представляете, говорит, иди к тому, кто побогаче. Говорит, пускай более богатое служение возьмется за дела. Представляете? Пускай возьмется служение, у которого денег больше. Говорит, давайте обратимся к кому-нибудь вот туда вот. Говорит, а у нас-то денег нет. Можете себе представить вообще? А у нас-то денег нет. Господи, как спасу я Израиль? Денег-то нету. Конечно, какое же спасение без денег-то, да? И дальше он говорит, и я в доме отца моего... младшенький. И представьте, стоит глазками вот так делает. И говорит, так я же младшенький. Знаете, вот это младшенький. Такой именно, вот Вениамин был младшенький тоже, да? Брат Иосифа. Такой вот, все о нем заботятся, все его любят. Младшенький такой. Сестрички о нем заботятся, братики о нем заботятся. И он самый младшенький. В школе его все защищают, в обиду его никто не дает. Вот, и вот он такой говорит, так я же младшенький. Говорит, я не могу на них напасть. Можете себе вообразить? Он пришел к младшенькому. Очень напоминает историю про Давида, которого младшенького даже не позвали от стада овец. Помните, когда уже Давид стал сильным царем, когда он окреп, и он задумал построить уже храм. Пришел к нему через Нафана, пришел к нему Господь и говорит ему, не ты будешь строить мне храм. Там твой сын построит храм, а ты немножко это, смирись-ка, а то ты что-то это разошелся. Говорит, какому, когда из колен я говорил храм построить? Ты что-то это, успех тебя начинает расслаблять, ты что-то уже именно начинаешь зариться на то, что не твое. Он говорит, я найду, и потом такая фраза, он говорит, вспомни, как я взял тебя от овец. А знаете, что значит эта фраза? «Вспомни, как я взял тебя от овец». Это не то, что он там был у овец, и он его взял. Он другими словами сказал, «Вспомни, как тебя даже не позвали на кастинг царей». Был кастинг, отбирали царя, а тебя даже не позвали. Ты там остался вообще один, забытый всеми, позабыт, позаброшен. А я тебя оттуда увидел и говорю, «Иди сюда». И потому он ему напомнил, что тебя даже люди не выбрали. Ты так выглядел, что люди как глянули и сказали, не, это точно нет. Он говорит, а я в тебе что-то увидел. Иди сюда. Кстати, это Господь говорит всем служителям, которые с нуля поднялись и стали сильными. Господь говорит, не задирай нос. И не забудь, что я взял тебя от стада, когда ты никто не, никому не нужен был. Может быть, ты уж вообще не должен был бы жить и умереть. Уже должен был быть давно. А я тебе жизнь дал, продлил ее, ты был никто, в самом низу. Никогда не забудь, откуда ты взят. Для того, чтобы простота, смирение не ушло из наших сердец, надо вспоминать, откуда мы начинали, потому что мы не изменились, мы остаемся навсегда маленькими, простыми людьми, обыкновенными. Это Бог необыкновенный, это Бог творит чудеса, это Бог сверхъестественный, а мы естественны, мы простые навсегда, обычные. Господи, сохрани нас от того, чтобы стать крутыми в наших глазах. Наш Господь великий Бог. Аминь. И вот посмотрите, почему он и пришел к Гедеону. Почему он и взял Давида? Потому что многие сильные, и Господь не мог их использовать. А Давида взял и использовал. И точно так же Гедеон опять, смотрите, взял слабого. Понимаете, пока мы внутри, в своем сердце смиренные, Господь нас может использовать. Но как только бы Гедеон перестанет быть вот таким Гедеоном, которого нашел Господь в своем сердце однажды, Господь уже не сможет его использовать. Нам нужно навсегда сохранить смирение в своих сердцах. Господь пришел к Гедеону, который думал о себе низко. И также там, кстати, в той истории про Давида, Господь сказал: «Когда я взял тебя от стада, немалым ли ты был в глазах твоих?» Нам никогда нельзя стать большими в глазах своих. Даже если другие люди о нас думают высоко, нам надо себя смиряться и о себе думать попроще, и поменьше, и пониже. Потому что Господь через нас движется, а не мы. Потому что Господь являет свою славу, а не мы. Вы можете сказать на это аминь? Итак, и он говорит: как же я могу это сделать? И именно Бог использует нас, и именно Бог использует самых обыкновенных, самых простых людей. Аминь. Итак, и теперь давайте еще, знаете, какой посмотрим? 13 стих, давайте посмотрим. 13 стих. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие?» Вот часто у нас такой возникает вопрос, да? «Господь, если ты со мной, почему меня постигло это бедствие?» Вы знаете, что на самом деле на это есть 7 причин. Весь мир испорчен. Правильно? И он не такой, как Бог планировал. Бог планировал то, что Бытие 1-2 глава и Откровение 21-22 глава. Эдемский сад. Но то, что есть сегодня, это не от Бога. Есть дьявол. Правильно? Люди грешат, и их грехи порой влияют на нас. Мы порой грешим, делаем ошибки, и порой последствия приходят. Также мы еще не на небесах, Иисус еще не пришел второй раз. Но также это для того, чтобы на всем явились дела Божьи, избавление и Его слава. И потому, когда он говорит: «Господи, почему это все произошло с нами, если Господь с нами?» Вот. А по сути, то, что дальше произошло, это как бы Божий ответ. «Чтоб явилась слава Божья», как про слепорожденного. Почему он слепорожденный? Давайте его исцелим. Знаете, иногда даже не надо спрашивать почему, надо решить проблему и идти дальше. А не ковыряться, не застревать в этом. И смотрите, что он сказал следующее. «И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь». То есть, как мы с вами перечисляли, море раздвинул, манна шла с неба, перепела летели, вода из скалы, там, ну и одежда не ветшала, там, змеи жалили, не могли повредить. Говорит: где все чудеса? И мы с вами сегодня говорим о чудесах. И у него вопрос: где все чудеса? Что-то давно не видно чудес. Мир естественный какой-то, Господь. Уже кажется, может, нет в этом мире чудес. И нет сверхъестественного. И Господь решил кое-что ему показать о том, чтобы изменить его представление о реальности. Итак, где все эти чудеса? И мы с вами говорим: Бог сверхъестественный. И Он творит чудеса. Ну-ка, открывайте Судьи 7 главу, пожалуйста. Судьи, 7 глава. И вы помните, потом Гедеон разбрасывал шерсть, помните? И там роса на ней была, росы на ней не было, там, ну вы помните это все. Жертвенник он разрушил, Ваала, построил жертвенник Богу и созвал весь Израиль, помните? Сказал всему Израилю: все ко мне, весь Израиль, собирайтесь, все ко мне. И чудо случилось, Израиль собрался. Разве это не здорово, что Израиль собрался на войну? Ну это же классно, ну это же здорово, да? Весь Израиль собрался на войну. Гедеон радовался, потому что он думал, ну я же меньшенький, ну я же самый бедный, ну кто ко мне соберется? И случилось чудо, к нему все собрались. Вот он порадовался некоторое время. Господь посмотрел на его радость и на то, что куча народа пришло. И говорит во втором стихе, и сказал Господь Гедеону, вы готовы? Внимание, осталась последняя часть. Внимание. Народа с тобой мало? Слишком что? Подождите, народа с тобой слишком много? А разве бывает слишком много народа на войне? Это то же самое, что сказать, что-то денег у тебя слишком много. А разве бывает слишком много денег? Постоянно не хватает, да? А Господь говорит, что-то слишком много народа собралось. То же самое, что-то слишком много денег. Представляете? Говорит, народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадиантян в руки их, чтобы не возгордился Израиль передо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Знаете, как бывает? Молился, верил, потом чудо произошло, реально чудо. А ты думаешь, ну это я звонок сделал. Это я такой крутой имейл написал. Как слаженно я написала. Как слаженно я написал, что аж человек ответил. Это я так поговорил и так переговоры провел. Это я так пообщался, что вот коснул, и мы сразу... Что, чудо случилось! Что ж мы такое сделали, а? Это мы такое что-то сделали. Вот это я дал! Вот это я дал! И Господь говорит, слушай, вот реально сейчас начнут говорить, вот это мы крутые, вот это мы сильные. И, конечно, Бог бы в этом тоже участвовал, но Господь говорит, слушай, они реально скажут, меня нет, и скажут, что это они такие крутые воины, это они такие именно фехтовальщики, такие именно сильные, и это они так бейсбольными битами размахивать умеют сильно. И он говорит, слушайте, он говорит, реально скажут, что меня нет, и это не моя. Говорит, вот надо так сделать, чтобы моя реальность проявилась, и никто вообще не мог сказать, что Бога нет. Вот Бог любит являть свою реальность. Он говорит, я хочу проявить свою реальность, чтобы все сказали, это Бог. Вот ему нравится, когда все говорят, это Бог, это точно не она, это точно не он, это Бог. И он так любит, когда мы это выдыхаем. Бог, это ты. Когда мы смотрим и говорим, Господь, это только ты мог. Пускай вся слава, друзья, принадлежит Господу. Аминь. И он говорит, чтоб не сказали, что нет меня, что не я это, что моя рука спасла меня. И третий стих. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа, задумайтесь, 22 тысячи, а 10 тысяч всего лишь осталось. 22 тысячи прозрели. Они сказали, жив Господь Бог Израиля. Мы знали, что Бог творит чудеса. Гедеон реально слышит Господа, потому что он сказал, идите домой, все, кто боится. И они идут домой, идут, слава тебе, Господи. Ты услышал молитву нашу, когда мы шли с нашими боязливыми сердцами и думали, за что это нам такое выпало? И тут вдруг такое избавление. И где он говорит, кто боится, идите домой. И они уже домой идут, смс-ки посылают, домой иду, скоро приду. Разогревай борщ. Наливай кумыс. Чай с молочком наливай. Но 10 тысяч осталось. И обратите внимание, что остались храбрые. Храбрые, которые сказали, нет, мы не уйдем, мы храбрые. И они реально не боялись. Это были храбрые люди. И вот они остались. А мадианитяне, я думаю, видели, что разведчики донесли, что 22 тысячи людей пошли по домам. Они думают, ха-ха-ха, испугались. И думают, о, классно, уже боятся, еще сражения не было. Мы так и знали, слабаки они. Потому что они все время приходили, издевались над Израилем, снова и снова. Снова и снова. Слабаки они. И смотрят, 22 тысячи по домам, думают, еще сражения не было. Они уже боятся, уже по домам. И теперь читаем 4 стих. «И сказал Господь Гедеону, все еще много народа». Господи, не трожь, не трожь. Как это много народа? Не трожь. Оставь хоть этих. Говорит, много народа, веди их к воде. А дальше, смотрите, начинается отбор бойцов. Так сказать, кастинг. Все еще много народа, веди их к воде. Там я выберу их тебе. О ком скажу, пусть идет, тот пусть идет. О ком скажу, не должен идти, пусть не идет. 5 стих. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону. Вот вы вдумайтесь, вот просто остановитесь на минуту. И просто вы можете вообразить вообще? У вас же яркое воображение, правильно? Вот вообразите эту картину. Юрий Валерьевич, представляете вообще вот эту картину? Ирина, братья, сестры, вы представьте. И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду свою, как лакает пес, собака, как лакает собака, того ставь особо. Ну это реально надо быть особенным, чтобы лакать как собака. Он говорит, вот этих особенных, говорит, вот особенно, говорит, поставь. Также и тех, которые будут наклоняться на колени и пить воду свою, говорит, а нормальных, говорит, отдельно. А вот этих особенных, говорит, вот туда. Вот вы мне вообще ответьте на такой вопрос. Вот просто честно, телезритель, друзья, вот мы с вами в храме Божьем, надо честно говорить. Иногда лакаете, домой приходите, лакаете иногда. Ну вот по-честному только. Жены, ну только честно. Говорите иногда мужу своему, дорогой, я тебе там борща налила, иди полакай. Молочка тебе налила. Иди, полакай, любимый. Когда последний раз вы это мужу говорили? Ну, давайте по-честному. А? Любимая, принеси водички. Так полакать хочется. К человеку вообще не используется слово полакать. Правильно? Лакают животные. Человек там сербает, хлебает, там, что-то там, ну, что хочешь. Но не лакает, правильно? Чавкает там, но не лакает. И он говорит, то есть, а знаете, почему Господь об этом попросил? Знаете, почему такая именно стратегия? Потому что он знал, что люди так не пьют. Люди так не пьют. И он, это похоже на то, как он ученикам придал вид непутешествующих. Чтобы даже никто не хотел бы им помочь. Чтобы они увидели, реально Бог живой и заботится о наших нуждах. И чтобы они перестали бояться, что если без денег пошел в путешествие, то умрешь. Он говорит, нет, если ты с Богом, вернешься, еще поправишь, худеть еще будешь потом. Представляете? И потому он то же самое, он как бы выбивает естественное основание и специально говорит так, как люди не пьют. Специально, чтобы, вот он смотрит и думает, хоть бы ни один не полакал. Это ж такая задумка, потому что это проект под названием «Избавимся от воинов». Он избавляется от солдат. Смотрите, он специально. Он Гедеона выбрал самого боязливого, младшенького, бедненького. Специально взял его и говорит, иди. Он говорит, куда идти? Туда иди. Он куда? И боится. Он его взял. Говорит, иди сюда, не бойся. Ты сильный, сильный, не бойся, стань ровно. Не бойся, ты сильный. Я сильный. Да, ты сильный. Давай, говори, я сильный. Я сильный. Вот смех детей особенно мне нравится в этот момент, да. Я сильный. И теперь он ему такую же команду подбирает, представляете? Он говорит, вот ты один такой, говорит, не справишься, тебе еще надо 300 таких, говорит, найти. И он говорит, и специально, потому что люди так не пьют, и Бог надеется, хоть бы поменьше, а, попило вот так. Ну ведь такая задумка. Уже 22 ушло, он говорит, и все еще много, все еще много. То есть он специально говорит, а пусть, как пес пусть пьют. И сам думает, ну все, сейчас вообще Гедеон один останется. Ему чем меньше, тем лучше. Ну план такой. Ну, примерно, да? И теперь смотрите, 6 стих. И было число лакавшим ртом своим с руки 300, обратите внимание, лакавшим ртом своим с руки. Как это вообще? 300 человек, весь остальной народ был нормальный. Наклонялся на колени пить воду свою. А лакавшим ртом своим с руки. Давайте попробуем эту картину вообразить. Давайте вообразить. Вот показывает вот так. Но это не лакание. Да, вот показывает языком. Вот, да, как вообще можно языком, Юрий Валерьевич? Вот у вас есть собака, и у меня есть собака. Дети вымолили собаку. Вот Господь нас благословил. И у вас есть собака. Собака, она же языком зачерпывает прямо, правильно? У нее язык такой длинный. У меня есть замедленное видео, где я собаку вот так за голову свою вот так делаю. Да, у нас Golden Retriever. И я вот так и делаю, и у него голова вот так мотается, и язык, он аж вот так просто, он вот так просто, он вот так вот мотыляется, и знаете, вот это есть slow motion, замедленная такая съемка, где просто это так... И вот этим язычком бы метку хлебнуть. Так вот это я понимаю, да? Как в той истории про медведя, да, стоит лиса, смотрит, как медведь мед ест, вот. Не, стоит медведь и смотрит, как... Бегемот воду пьет. И говорит, медведь, что смотришь, как я воду пью? Говорит, я вот думаю, мне бы твоим ротиком да метку похлебнуть бы. И вот просто у собаки, я понимаю, одно дело, да? Говорит, вот просто она наш вот так языком зачерпывает и пьет. Вот просто вообразите, зачерпывает и пьет. Вот она же как лопата работает вообще. А у человека же он просто, вот так вот просто. Я даже не буду показывать, чтобы телезрители не смущать. Попробуйте дома, придите. Это ж как часто надо языком туда-сюда вообще водить, чтобы он успевал в рот хоть что-нибудь принести. Вот всем вам домашнее задание. Попробовать стать настоящими гедеоновцами. Вот написано с руки, но с руки вот это пить, это уже пить. Это уже не... Знаете, какая у меня есть теория и предположение? Что, вероятно, они руку облизывали. Облизывали. Это единственное логическое объяснение. Они ее лизали. Но возникает вопрос, почему они лизали мокрую руку? И почему они не могли пригоршни поднести ко рту? Еще одно возникает логическое предположение, что вероятнее всего, когда нормальные мужики, здоровые, пошли пить воду, стали, написано, на колено свое там, или на колени свои, и начали пить воду, и вот все стали вот так вот, так сказать, на водопой, вот просто все стали, то среди них бегали такие и не могли к воде просунуться вообще. И такие, пустите меня попить водички. И их не пускает вообще никто. А Господь на них смотрит и думает, ха-ха-ха, вот они-то мне и нужны. А эти, которые пьют, стоят и такие, знаете, мускулы такие здоровые, они сербуют там стоят. Гедеон проходит мимо и говорит, так, ты, смотрит, этот, носится вот так. Он говорит, так, ты, становись особо. Ты особо, а эти ж храбрые все были. И они думают, слушай, отбирает себе особый отборный отряд. Это будет спецназ. И они стоят вот так, может быть, кто-то из них раздулся. Мускулы надул, знаете, играет мускулами так прям. И так именно пьет красиво, знаете, вот прям как в фильме. И вода стекает у него со рта, и он так, а где он взял, мимо прошел. Может быть, даже некоторые видят, что он идут, они там специально потолкались, чтобы показать, какие они мощные, агрессивные, чтобы Гедеон и их взял в свой отряд особого назначения. Именно это был отряд особого назначения, потому что сказали, ставь их особо. А он мимо проходит, еще мимо, и еще смотрит один, еще один. Всунул вот так руку, смотрите, вот между ними вот так просунул руку в воду, потепкал так вот там, потепкал. И потом опять туда воду, вот так руку, опять такой, ой, еще, Еще сейчас же время закончится, да? Армия сейчас скажет, все, время приема воды закончено. Построение. Ой, еще, скорее, еще. Ой, еще, надо чаще. И он там между ними засовывает, все, облизал, все, думает, ну, нализался. И он им говорит, а теперь вы становите, буквально так и было, представляете? Примерно так и было. И он им говорит, а теперь вы, говорит, становитесь особо. И вот эти 300 стоят, вот этих, отряд особого назначения, которые даже к воде не смогли пробиться, чтобы нормально по-человечески попить. Именно по-человечески, как собаки пили, как пес пили. Даже к воде не смогли пробиться. И он подходит к ним и говорит, все, вы остаетесь. Сам не понимает, что происходит, Гедеон. И он этим 9700 говорит, идите домой. Вы можете себе представить их глаза? Вообразите их взгляд. Как домой? Ты ж нас всех собрал, мы сдалека шли. Семьи оставили, все оставили, пришли по твоему зову. И ты нам говоришь, домой идти? Он говорит, идите домой, мы справимся, ребята, не бойтесь. Мы вас защитим. И говорит, идите. И эти 9700 уходят и смотрят на этих, которые остались, 300. Вот маденитяне обрадовались. Они смотрят, народ у них просто валит домой вообще. 22 тысячи, а теперь 9700. Они, наверное, даже и не заметили, что 300 осталось, потому что 9700 и 300 это так, ну, несравнимое количество. Они, наверное, думали, что вообще все ушли домой. И представьте, а Израиль не понимает вообще, что происходит. Они потом даже обижают. Почему я знаю, что они не понимали, что это не была такая, знаете, хитроумная воинская стратегия? Потому что они потом наезжали на Гедеона и говорили ему, ты отправил нас домой, чтобы типа тебе вся слава досталась. И помните, Гедеон еще говорил, да нет, без вас мы бы их не добили. Вы так красиво за ними бежали. Мы не так красиво бежали, они себе подумали, ну да, мы их добили красиво. И говорит, видите, это вы всю победу сделали, а не мы. Гедеон очень смиренно ответил, и этим смирением он спас ситуацию. Вот, и он оставляет, и вот представьте, 9700 уходят, и стоят они. Это были самые слабые. 300 гедеоновцев, это прямая противоположность 300 спартанцев. Иногда думают, что 300 гедеоновцев, это 300 спартанцев, это самое отборное, лучшее из лучших. Но дело в том, что прочитайте историю в контексте. Господь решил свою славу показать, свою реальность и специально избавляется от сильных воинов. И специально берет самого бедного, самого боязливого, слабого Гедеона. Специально таких же солдат ему подбирает. Ну, Гедеон, конечно же, стал храбрым, когда понял, что Бог с ним. И эти 300, которые с ним остались, это были самые слабые. И вот стоят они, представьте, вот он худой стоит. Может быть, у этого солдата была впалая грудь. И он стоял с впалой грудной клеткой. Худой, на ветру его слегка раскачивал. Дули ветра, его качало. Может быть, даже каска на ветру у него слегка вот так качалась. Потому что голова была меньше, чем каска. И так как были нищие все-таки, знаете, там кто что на себя нацепил. Видели партизан, как они одевались? Когда не хватало вооружения нормального. И он стоит в этой огромной каске, с этой маленькой головой. И когда он вот так головой делает, то эта каска, как колокольчик на нем, болтается. И ремешок вот здесь снизу натирает. И он стоит в этой каске вот так вот. Глаза ввалились, но блестят. Потому что он стоит худой, но храбрый. Представьте, худой, с палой грудью, а глаза блестят от смелости. И он думает, мы их порвем. Мы сделаем их. И он стоит смелый, в руках бейсбольная бита. Что поднять ее не может, только вот так, когда размахивается. С размаху вот так может ей делать. И он и так и планировал в атаку бежать. Думает, я сначала разгонюсь, вот так, чтобы рука сама уже так, и потом в толпу побегу. Он и думал, я сначала мельницу сделаю, вот так на стороне. Потому что там нету времени разгоняться. И потом вот так вот я в толпу и побегу. А если две бейсбольные биты и двумя руками, думает, вообще красота. И он стоит вот так. Оружия не хватало. Вспомните историю про Давида. Там, когда вот только у Саула был меч вообще. И Давид по тому камню и побеждал, потому что не умел мечом владеть даже толком. И поэтому там, наверное, у кого что было там оружие. Но к нему подходит Гедеон, эти 9700 наблюдают со стороны, и Гедеон говорит ему: «Не бойтесь, у меня есть план, у Господа есть план». И этот стоит: «Да, у нас есть стратегия, точно, у нас есть план». И знаете, что дает ему в руку Гедеон, Юрий Валерьевич? Он дает ему в руку свечку. И он стоит в этой каске. И теперь со свечкой в руке. Представьте себе, худой. И со свечкой. Представляете, гедеоновец. В каске такой, глаза блестят от смелости и мужества. Он знает, что он победитель во Христе Иисусе. Говоря уже про нас. И стоит со свечкой. А гедеоновец ему говорит: «Солдат, еще одного тебе не хватает». И знаете, что он ему дает? Другую руку. Ему уже пришлось бейсбольную биту положить, так как руки заняты. Он ему дает другую руку. Горшочек! Юрий Валерьевич. Горшочек. Он ему дает другую руку горшочек. И говорит: а план заключается в следующем. Свечку надо вставить в горшочек. И представьте, эти 9700 наблюдают за ними, а он вставляет, говорит: вот так? Он говорит: вот так, смотри, входит, выходит. Говорит: вставляем, говорит, туда. Вы можете себе представить? Свечку вставляет в горшочек. И говорит: и еще одного тебе не достает. И вешает ему на шею свисток. Говорит: вот теперь ты готов к сражению. И раздает им рога, чтобы свистеть, чтобы дуть. Раздает им. Ну, не было свистков тогда, это был такой древний свисток. И дули, говорит: будешь дуть, говорит, со всей силы, умеешь дуть? Умею. И он так живот раздул и говорит: вот, ох, классно ты дуешь, говорит, молодец. И говорит, и он стоит, представьте, с горшочком, там свечка, и со свистком. Представьте, и он говорит: вот теперь ты, солдат, готов к сражению. И теперь вообразите, он всем раздает. Эти 9700, которые уходят и видят эту картину, знаете, что они подумали? Они подумали: нам всем хана. Нас всех убьют. А вот Господь и хотел этого эффекта. Он говорит: вот я сейчас свою, я покажу, что я есть. И я покажу, что я близко, а не далеко, что я прямо здесь, я вездесущий, я всегда с вами. И представьте, эти 9700 берут эти горшочки, а те мадинтяне уже думали, наверное, что они уже ушли все вообще. Спят там, знаете, там едят, там отдыхают все на расслабоне, весь Израиль ушел по домам. Эти, и Гедеон говорит: зажигаем свечки, говорит, все. Представьте, они зажигают свечки и в темноте идут. У вас же есть воображение, да? Вы видели вообще, когда из горшочка свет идет в темноте на лицо? Можете себе представить? Вот этого худого бойца с подсветкой снизу. Вы видели вообще человека, который фонариком себе светит на лицо? И эти 300 лиц. Короче, собака Баскервилли отдыхает по сравнению с гедеоновцем. Они идут с этими горшочками, реально, представьте, это буквально. Представьте, вот там горит свет, и они идут в темноте. Идут в темноте, это каска. Это свисток, этот рог в руке. Этот горшочек. И он идет. И знаете, что еще эти 300, когда они вот так стали, знаете, как вот собираются иногда спортсмены на поле, план разрабатывают. И они храбрые все такие. И Гедеон им говорит: и мы их возьмем в кольцо. Вы можете себе представить? Вообще всегда большинство окружает меньшинство. А их 300 человек, и они такие храбрые. Они говорят: мы на них нападем и возьмем их в кольцо. Представляете? Говорит: мы их окружим. Я полностью этого мальчика понимаю. Вообще, я с ним совершенно, я с тобой совершенно согласен. И именно такая реакция у всех нормальных людей. Но Господь показывает свою славу. И вот они окружают, берут их в кольцо. И с этими свечками. И как начинают дуть со всей силы. Короче, мадианитяне, вот чего-чего, а такого не ожидали. Они со страху поперебивали друг друга. Смотрит, бежит один по стану, он его хлобысь. Смотрит, а это Федя. Он с ним только что сидел у костра, и друг Феди видит, что кто-то убил Федю, понятно, что не свой, раз убил, убивает его. Тот, кто убивает его, понимает, что значит это враг, и все начинают друг друга просто убивать, и в страхе разбегаются. И вот тут уже 9700 за ними погналось, и те 22 тысячи боязливых тоже уже за ними погнались следом. Все побежали за ними добивать. Вот, и потому здесь вот в этом во всем видно одно, что даже если у нас нет ничего, но храбрость нам нужна, друзья. А храбрость это никогда не страшно. Это не тогда, когда тебе не страшно. Храбрость это когда ты преодолеваешь свой страх. Аминь. И все равно идешь и делаешь. Вот храбрость нам нужна, друзья. И теперь смотрите. И они победили. И явилась великая слава Божья. И Господь спас Израиля. Однажды Иисус сказал, имейте веру Божью. Истинно говорю вам, Марка 11 глава, если что-то попросите у Бога и будете верить, будет вам все, что только попросите. Помните, сказал Иисус? И Он сказал, имейте веру Божью. И вера Божья, это когда вера человеческая и вера Божья отличаются тем, что вера человеческая зарождается так. Мы подсчитываем свои возможности, смотрим на силу там своей мускулатуры, воинские способности там всякие и так далее, как в случае с Гедеоном, например. И у тебя или там деньги, связи, там опыт, знания, возможности. И ты думаешь, вот мы кое-что можем, и планируешь свой год, или там проект какой-то разрабатываешь, или там еще что-то думаешь там сделать, служение там и так далее. И это как бы такой человеческий шаг веры. Но вера Божья, это когда ты считаешь деньги Божьи. И когда ты думаешь о Его возможности, о Его связях, о Его всемогуществе, и делаешь шаги веры, рассчитывая на Его ресурсы. Именно это сделал Гедеон, рассчитывая на помощь Божью. И потому шаг веры и чудо приходит тогда, когда мы делаем шаг веры, рассчитывая на Бога. И они победили. И все. Вот мы уже завершаем. И теперь посмотрите, буквально быстро, я их просто прочту и будем молиться. 2 Коринфянам, эти стихи читаем и все, и молимся. 2 Коринфянам 12, 9, 10. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтоб обитала во мне сила Христова. Как про Гедеона. Чтоб обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Боже, сохрани нас от того, чтобы нам стать крутыми в глазах своих, большими и сильными. Господи, когда Бог взял Давида, Он взял его, потому что он был малым в глазах своих и надеялся на Бога. Господи, дай нам надеяться на Тебя и не надеяться на себя, на свой интеллект, на свои способности. 1 Коринфянам теперь 1:25. 1 Коринфянам 1:25. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира сего, немудрое мира. Гедеоновцев избрал Бог. Немудрое мира, чтоб посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог. Гедеоновцев, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И самое последнее место Писания, Галатам, 3 глава, Галатам 3 глава, 5 стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса». Мы говорим о чудесах сегодня и о сверхъестественном Боге, творящем чудеса. «Через дела ли закона сие производит? Через деньги ли сие производит? Через наш ли опыт сие производит? Через наше ли знание сие производит? Через наше ли здоровье сие производит? Или через наставление в вере?» Какой правильный ответ? Через наставление в вере. Скажи ближнему, через наставление в вере. Через наставление в вере. Бог производит между нами чудеса через наставление в вере. А что такое наставление в вере? Это означает, если ты веришь, что это возможно, это возможно. Говоришь, что это невозможно, потому что все по вере. И Господь поэтому говорит, что Он производит чудеса через наставление в вере. Другими словами, Он говорит, растяни свое мышление, растяни свои мозги и поверь, что возможно больше, чем ты думаешь. И, возможно, быстрее, чем ты думаешь. И не думай, что это возможно для тебя. Богу все возможно. Господь способен. И не надейся на свою силу дойти до конца во Христе. И не надейся на свою силу совершить свое поприще и служение до конца. Потому что если мы на себя будем надеяться, то у нас не получится. Но у Господа получится нас сохранить. Бог силен поставить нас пред собой непорочными в любви. Нам нужно уповать на Его милость больше, чем на силу свою и на возможности свои. Не воинством, друзья, не силою, но Духом Святым Господь творит чудеса между нами через наставление в вере. Наставление в вере – это то слово, которое мы читаем в Библии о чудесах, о том, что все возможно. Давайте читать о чудесах в Библии. Много раз, и давайте верить в это слово. Тот, кто читает слово о чудесах, будет иметь веру во что? В чудеса. А если кто-то будет иметь веру в чудеса, что он будет иметь в своей жизни? Чудеса. Давайте прославим Иисуса. Откажись жить без чудес. Откажись жить без чудес. Сверхъестественная жизнь. Это твой выбор. Сверхъестественная жизнь – это решение. Прими решение жить сверхъестественной жизнью, потому что наш Бог – сверхъестественный Бог. Скажи, мой Бог – сверхъестественный Бог. Дай еще Ему славу. Прославь этого великого Господа. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Боже наш. Давайте встанем, друзья. Давайте встанем, друзья. Телезрители, спасибо, что вы вместе с нами. Наш Бог, сверхъестественный Бог, мы благословляем вас, друзья. Спасибо, что вы смотрели эту проповедь. Делайте шаги веры, друзья. Не останавливайтесь и не бойтесь. Вы Божьи гедеоновцы. Скажи своему соседу, ты Божий гедеоновец. Ты Божий гедеоновец. И у тебя есть свечка. И у тебя есть горшочек, и у тебя есть свисток, достаточно, чтобы победить. Тебе больше ничего не нужно, у тебя есть Бог. Если у нас есть Бог, у нас есть все. Если у нас есть Бог, даже со свечкой можно одержать победу. Дай Ему большую славу. Аллилуйя! Славим Тебя, Господь! Давайте начнем молиться. Возвысь свой голос и молись о чудесах в своей жизни. Провозглашай в свою жизнь чудеса. Господь, я провозглашаю в жизнь каждого присутствующего здесь чудеса. В жизнь телезрителей чудеса. Чудеса исцеления. Чудеса освобождения. Божий прорыв. Божья победа. Сверхъестественный рост. Сверхъестественное восполнение нужд. Материальных, нужд душевных, нужд духовных, сверхъестественное. Мы провозглашаем сверхъестественное. Мы провозглашаем сверхъестественное умножение общины. Сверхъестественное умножение домашних групп. Сверхъестественное пробуждение в Казахстане и во всех странах. Мы провозглашаем сверхъестественное Божье движение. Мы знаем, что мы не можем сами. Мы знаем, что мы всего лишь гедеоновцы, немощные мира сего. И все, что мы можем, лишь только воду лакать. Но Господь наш Бог сильный. Он сильный в брани. Он расширяет шаг мой подо мною. И руки мои научает брани. Господь мой возводит меня на стену, для меня недосягаемую. И мы живущие под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Мы покоимся и говорим мы Господу. Господь, защита моя и прибежище мое, мой Бог, на которого я уповаю. Скажи, мой Бог, на которого я уповаю. Скажи со мной, Господь, Ты прибежище мое, Ты защита моя, мой Бог, на которого я уповаю. Я надеюсь на Тебя, Господь. Давайте дадим Ему аплодисменты. Прославь Его. Аллилуйя. Славим Тебя, Господь. И превозносим Тебя. Поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя.